Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Я уверен, что почти все слушатели и читатели наших проповедей, которые систематически занимаются исследованием Святого Писания, а следовательно и систематически посещают наш сайт, знают, что на нашем сайте вы можете найти толкование всех жертв согласно книге Левит. Совсем недавно я рассмотрел и поместил на нашем сайте даже жертву возлияния, которую Святой Дух отдельно не выделил, как остальные 5 жертв. Первая жертва всесожжения, вторая жертва хлебная, третья жертва мирная, четвертая жертва за грех и пятая жертва повинности. Однако в этой жертве повинности есть одна особая деталь, которую мы должны с вами сегодня более подробно рассмотреть. Почему? Вы это поймете, когда я приведу текст Писания, который мы возьмем за наш главный текст. Обратимся для этого к книге Левит и прочтем из главы 5 стихи 15 и 16. «И сказал Господь Моисею, если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада овец овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями, по сиклю священному, в жертву повинности». За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст сие священнику, и священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему». Я думаю, что вы согласны со мною в том, что все мы, как дети Божьи, еще много грешим, потому что об этом говорит Слово Божие. В первом послании Иоанна, глава 1, стих 8, читаем. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Но мы с вами знаем, что все дети Божьи имеют в себе новое творение, которое на основании первого послания Петра, глава 1, стих 23, и первого послания Иоанна, глава 3, стих 9, как и сам Бог, грешить не может. Грешит наш природный человек, наш старый Адам в нашей извращенной плоти. Я также уверен, что вы согласны со мной, если я скажу, что часто мы грешим несознательно, но это не касается, не направлено против посвященного Господу. Хотя наша плоть до предела развращена нашим наследственным грехом, но как дети Божьи мы обычно все же не отваживаемся сознательно грешить против Бога и против посвященного Господу. Поэтому, откровенно говоря, в каком бы направлении мы ни грешили, в основном мы согрешаем несознательно, согрешаем по ошибке. Поэтому согрешение по ошибке будет темой нашей сегодняшней проповеди. Я могу о себе сказать, я был бы бедным, если бы Бог в своей милости не положил Ветхий Завет в мои руки. В размере Ветхого Завета, если бы я его не имел, я был бы духовно беднее, ибо к богатству Христа и Его Слова принадлежит и Ветхий Завет. Не во всех своих высказываниях Ветхий Завет относится и к нам, но во многих своих местах Ветхий Завет учит нас. Вопрос нашего благословения заключается в конечном счете в том, желаем ли мы учиться, желаем ли мы, чтобы нас обучали. По природе нашей плоти мы более чем быстры, чтобы научиться делам греховным. Быть может, вы себе это уже заметили, что для вещей греха совершенно нет надобности, чтобы мы напрягались, потому что с этим мы справляемся запросто. Все совершенно наоборот. Мы имеем только одну борьбу, чтобы противостоять естественным привычкам, чтобы отказаться от тех вещей, которые скрыто дремлют в нашей плоти. Хотя сегодня мы уже не находимся под законом, а находимся под благодатью. Но этот ветхозаветный закон имеет одно единственное намерение – открыть человеку его грехи. Об этом читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 20. Закон же пришел между прочим, и таким образом умножилось преступление. И точно так, как тогда выразительностью удара закона израильтянам были показаны их грехи, точно так эти слова закона показывают нам сегодня, во время благодати, наши грехи. Поэтому эти слова закона являются для нас все еще стабильной ценностью, обучающей нас словами Писания, которые в своей основе и в своей сущности чаще всего следует рассматривать в духе. Как во время закона в Ветхом Завете некоторые люди не желали, чтобы их вели посредством закона и обличали их в грехах, так и сегодня люди не желают обличать себя в грехах. О грехах с людьми вообще невозможно говорить. Мне однажды один верующий сказал по этому поводу: «Если бы я жил в то время, когда Господь Иисус в плоти находился на земле, то я был бы совершенно другим человеком». Но каждый из вас сам может ответить на такое недалекое заявление. В Новом Завете мы находим оба сообщения о том, что Господь Иисус имел особую встречу с Марией Магдалиной, когда Он ей сказал в Евангелии от Иоанна, глава 20, стихи 16 и 17. Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит Ему: «Раввуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». А своему ученику Фоме Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, глава 20, стихи с 24 по 29. «Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: „Мы видели Господа“. Но он сказал им: „Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю“. После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: „Мир вам“. Потом говорит Фоме: „Подай перст твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим“. Фома сказал ему в ответ: „Господь мой и Бог мой“. Иисус говорит ему: „Ты поверил, потому что увидел меня. блаженны, не видевшие и уверовавшие. Все же какую разницу мы видим в том, как Господь Иисус из-за неверия вынужден встречать каждого отдельного человека? Мария имела такое состояние или положение веры, которая больше не нуждалась в корректуре или улучшении. Она была готова для входа в Царство Божие. Она больше не нуждалась в видимых знамениях или признаках. Но ученик Фома нуждался еще в этих видимых признаках. Фома мог только тогда верить, когда своими глазами увидел на теле Иисуса шрамы от гвоздей. Поэтому Иисус вынужден ему сказать: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Во всей нашей земной жизни, которая носит отпечаток мира сего, речь, в принципе, идет больше или меньше о вопросе нашей веры как таковой. А все люди, в том числе и верующие, совершенно неверно информированы о собственной вере. За исключением немногих детей Божиих, верующие очень высоко оценивают состояние своей веры. Но, увы, если наша вера будет Богом подвергнута испытанию, на основании практики я могу сказать, что из одной сотни детей Божиих я встречал двух или троих, которые соответствовали вообще испытанию такой меры веры. Это ужасный факт. Я не говорю о вере для спасения, но говорю о вере, способной для испытания прихождении. Это что-то другое, чем вера для спасения. Наш Господь Иисус верен. Это вы знаете. Кто верит Слову Божьему и со своими грехами приходит к Иисусу Христу, того Иисус принимает. Иначе Господь Иисус вообще и не может, потому что Он это сказал в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 37. «Все, то есть всех людей, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Почему мы здесь читаем «все, что дает мне Отец»? Потому что Небесный Отец сам привлекает людей для спасения к Своему Сыну, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 44. «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу его в последний день». Однако, иначе выглядит дело с нашей верой при нашем хождении. При нашем хождении проявляется наша личная вера, насколько она соответствует истине. И знаете ли, вера, которая не подвержена испытанию, не настоящая вера. Да, вера становится лишь тогда настоящей, если она позволит себя испытать, и если она успешно прошла это испытание. В Церкви Иисуса по той причине имеется много поддельного и искусственного, потому что многие дети Божии пытаются избежать испытания своей веры. В нашем главном тексте мы читали: «Если кто сделает преступление, это является констатацией или установлением Святого Писания, что так не обязательно должно быть». Это мы поняли, но что, к сожалению, это все же так, нам тоже понятно. славное дело Господа Иисуса на Голгофском кресте для того человека, который принял Иисуса в свое сердце и родился свыше, не имеет больше отговорок хотя бы для одного греха. Он не должен грешить, но он все же грешит. Это является личным делом каждого верующего, но очень трагичным и печальным делом. Мы не должны больше грешить, но мы грешим. И горе нам, если мы увлечемся каким-нибудь ложным учением, которое утверждает, что дети Божьи не могут больше грешить. Это ужасный хлам, который и в церкви Иисуса курсирует. На нашем сайте имеется проповедь в 4 частях под названием «Универсализм» или «Объяснение к учению всепримирителей». В этой проповеди я подробно объяснил вредность этого ложного учения. Посредством таких ложных учений Сатана уводит верующих в заблуждение. Поэтому еще раз привожу выше упомянутое место Писания из первого послания Иоанна, глава 1, стих 8. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». А самообман фактически находится на уровне обмана, как и самоубийство является также убийством. А в нашем главном тексте выше упомянутое выражение «если кто сделает преступление» имеет свое продолжение, которое гласит «и по ошибке». А теперь попытаемся себе это представить. В нашем главном тексте речь идет о согрешении против посвященного Господу. Если кто сделает преступление и по ошибке, такие грехи не так уже и часто встречаются в нашей жизни. Чаще всего мы согрешаем все же сознательно, поэтому исходным пунктом нашей сегодняшней проповеди будет «Если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу». Речь здесь будет главным образом идти в отношении выражения «по ошибке», о непреднамеренных, нецеленаправленных действиях против Бога. В отношении этого правонарушения еще во все времена имелись со стороны Бога смягчающие наказания. Если израильтянин убивал своего соседа, то в соответствии с сообщением в книге Второзакония, глава 19, стихи 4 и 5, это не считалось убийством, если оно было совершено непреднамеренно. Читаю этот текст. И вот какой убийца может убегать туда и остаться жив, кто убьет ближнего своего без намерения, не быв врагом ему вчера и третьего дня, кто пойдет с ближним своим в лес рубить дрова и размахнется рука его с топором, чтобы срубить дерево, и соскочит железо с топорища, и попадет в ближнего, и он умрет, такой пусть убежит в один из городов тех, городов-убежищ, чтоб остаться живым». Во всяком случае, характерным в нашем главном тексте является тот факт, что согрешение, о котором здесь говорит Библия, согрешение, совершенное против Бога, следовало погашать жертвой повинности. Наши грехи, которые мы совершаем, и наш наследственный грех, который перешел на нас от Адама, имеют отношение к Богу, но не только к нашим ближним. Интересен тот факт, что мерой восстановления является жертва повинности, овн – жертва, которая указывает на вину человека в отношении Бога, на жертвенного агнца, на Христа. Я не знаю, сколько жертвенных животных были принесены как жертвы повинности живому Богу в Израиле на протяжении многих столетий. Это были наверняка миллионы. Но интересен тот факт, что ни одна из этих жертв не могла убрать грехи людей. Очень жаль. А мы спрашиваем себя сегодня, почему Бог вообще повелевал в таком количестве жертвовать этих животных? Потому что Бог хотел нам показать, что мы не находились и не находимся в состоянии, чтобы из содержания или из сущности материи принести Богу жертву благоволения. Поэтому Бог был вынужден с этой целью послать к нам на землю своего возлюбленного Сына. В этом своем действии Бог желает одновременно показать нам величие и славу жертвы своего Сына. За согрешение по ошибке против посвященного Господу израильтянин должен был принести в жертву повинности овна. И как только человек воздаст своей жертвой повинности, что полагалось храму или одну десятину священнику за ту святыню, против которой он согрешил, то это взятое он должен возместить и добавить еще одну пятую часть взятого. После всего этого израильтянин должен принести в жертву овна для искупления или для очищения. В главе 6 книги Левит мы находим параллельное место нашего главного текста. Заметьте себе это. Во всяком случае, по содержанию похожую ситуацию. Но в этих двух местах Писания Святой Дух показывает нам различные случаи. В противоположность нашему главному тексту в стихах 15 и 16, где говорится о грехе, совершенном против святыни и против Бога, мы во втором случае, глава 6, стихи со 2 по 7, находим согрешение против ближнего. Привожу этот текст. Книга Левит, глава 6, стихи со 2 по 7. «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают, и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел, или, если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю, и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока по оценке твоей, и очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. Прежде всего, как вы заметили, и в этом случае следует возвратить полную сумму, и сверх всего следует еще одну пятую часть от всей суммы отдать. Но возвращение, если так можно сказать, долго, имеет в этом случае еще время в запасе, а именно, как здесь сказано, в день приношения жертвы повинности провинившегося человека. В день, когда провинившийся принесет овна в жертву повинности. И у священников не имелось возможности на основании предписанных по закону служений, чтобы ежедневно приносить эти жертвы повинности израильтян. Но в этом тексте нам бросается в глаза тот факт, что преступление против ближнего равносильно тому, что виновный действовал против Бога. Читаю это выражение. «Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено» и так далее. Вообще, это является крайне печальным делом, что дети Божьи согрешают друг против друга. Этот факт нас очень смиряет, потому что в церкви Иисуса это действительно часто встречается. Но ужаснее этого является следующий факт. Как только наша совесть в этом обвиняет, то мы, тем не менее, перепрыгиваем через нашу совесть посредством такой методики не обращать на нашу совесть внимания. У некоторых детей Божьих совесть приходит к притуплению, а затем к полному молчанию. В конечном счете это приводит к тому, что наша совесть больше к нам не говорит. Заметим себе это, что Бог и через нашу совесть уведомляет нас в отношении определенных греховных вещей. А если наша совесть больше не говорит к нам через воздействие Бога, тогда мы становимся бессовестными. Одновременно на основании этого состояния вопрос греха остается внешне неузнанным со всеми печальными последствиями и со всеми печальными лишениями благословений. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.